Я рассказываю вам о мэрах, которые изменили свои города, о мэрах, которые сделали практически невозможное, тем самым вписав себя в историю. И второй человек, о котором я хочу вам рассказать, это, знаете, такой, как бы сказать, попсовый вариант. То есть про этого человека слышали много. Это человек, который стал для многих практически нарицательным. Это Рудольф Джулиани, мэр Нью-Йорка, достаточно известный персонаж. Он там, даже когда с Трампом была последняя кампания, тоже был все много всего интересного, но сейчас не об этом, а о том, как он, собственно, превратил Нью-Йорк в такой туристический, ну, не совсем, прям совсем безопасный город, но близко к этому. Собственно, когда он занял пост мэра, одной из важнейших задач для него стала борьба с с преступностью, которая в Нью-Йорке была достаточно распространена. И он закончил школу права университета Нью-Йорка, причем с отличием, и работал в структурах, борющихся с криминалом, до того, как занять пост мэра. И когда он начал делать то, что он начал делать, я вам сейчас расскажу, это вызвало всеобщее недоумение, никто вообще не понимал, чего именно он хочет добиться и какими путями. А именно, в то время как город был погружен в пучину убийств и грабежей, мэр начал бороться с чистильщиками, людьми, которые требовали деньги с водителей за то, что мыли ветровые стекла автомобилей. Ну, каждый из вас, наверное, встречался, хотя не знаю, но я с таким встречался, но, может быть, вы не застали. В общем, объясняю, что это такое. Ну, вот стоите вы, например, на светофоре, на вашей машине, подбегает какой-то человек, прыскает вам, значит, из очистителя на стекло что-то, тряпочкой протирает и говорит: «давайте деньги». И, собственно, вот с такими людьми он начал бороться, да, при том, что в городе были убийства, грабежи и все такое. И он также начал бороться с граффитчиками и зайцами в нью-йоркском метро. И что было интересно, начал делать это очень серьезно и на показ. То есть, например, как он боролся с зайцами в нью-йоркском метро. Дело в том, что на тот момент нью-йоркское метро было таким, ну, проходным практически двором. Там были сломаны турникеты, все ходили без билетов, без всего, просто мимо проходили, садились и ездили. При этом все вагоны были разрисованы граффити, и, то есть, вот этот вагон едет, он весь исписан какими-то словами нехорошими, рисунками красивыми и всяким таким разным. Так вот, как он начал бороться с зайцами? Он, значит, поставил по полицейскому на каждую станцию метро и заставлял полицейских, чтобы вот видят, да, зайца, который перепрыгнул турникет или просто прошел в сломанный турникет, они его арестовывали, ставили на платформу, и при этом следующего зайца потом подводили и с этим первым наручниками их, значит, сковывали. И так образовывались там огромные цепочки на этих платформах, а потом их всех вместе перевезли. По крайней мере, как это описывают люди, которые это все наблюдали. А с граффитчиками тоже было интересно. Помимо того, что ловили самих граффитчиков, было указание, что поезд не должен продолжать движение, если его разрисовали. Разрисовывали их в основном в депо, когда поезда стояли. Депо никто не охранял. Ну, охраняли, но, знаете, такие охранники, которые не очень много чего могли сделать. И вот если к моменту выхода на линию вагон был разрисован, то его не допускали, а если он был разрисован где-то на станции, то его отправляли обратно в депо и там заставляли отмывать. И все были в недоумении, почему ресурсы города, почему полиция тратит свое время на то, чтобы бороться с такими, казалось бы, безобидными нарушениями. А суть была в следующем, что Джулиани придерживался так называемой теории разбитых окон, которая утверждает, что большие преступления начинаются с малых, как запустение дома начинается с одного разбитого окна. Я вам как-то рассказывал уже про теорию разбитых окон, но, возможно, не все вы следите за моими ночными эфирами, которые не имеют регулярной основы, поэтому вкратце расскажу, что это такое. Теория совершенно замечательная. Собственно, она поэтому называется «разбитых окон». Она гласит примерно следующее, что если вот у вас стоит дом, и в нем нет ничего там, ну, граффити или разбитого окна, то там все будет хорошо с этим домом, и вероятность того, что вандалы как-то будут что-то делать, или что вокруг него будут совершаться преступления, она не очень велика. Но в случае, если будет разбито хоть одно окно, то люди, видя, что вот есть уже какой-то ущерб, что уже там преступлена определенная грань, они с легкостью будут разбивать другие окна, они будут, соответственно, совершать преступления рядом с ним, потому что в их глазах вот уже вот эта грань там закона какая-то, да, уже ее преодолели. Вот. И, собственно, идея какая была? у Джулиани, что вот поскольку люди постоянно ездят на метро, поскольку люди постоянно встречаются с вот этими уличными мойщиками стекол и всего такого, он считал, что это влияет на то, как люди видят возможность, допустимость криминала. И чем больше вот есть таких визуальных сфер, где люди видят, что вот процветает криминал, тем больше это будет отражаться на криминогенной ситуации в целом. И несмотря на то, что первоначальное непонимание этих методов было колоссальное, уже через несколько месяцев эта тактика дала первые плоды. Количество преступлений стало стремительно сокращаться. Сам бывший мэр Нью-Йорка писал, что менее чем за месяц удалось значительно снизить остроту проблемы преступлений, ситуация зримо улучшилась, и нью-йоркцам это понравилось, как и всем, кто вкладывал деньги в дальнейшее развитие города и в новые рабочие места для его жителей. Это был наш первый несомненный успех, пишет он. И закрепить успех, которого он так или иначе достиг, он решил с помощью современных технологий. В различных районах города были установлены системы видеонаблюдения, которые помогли пресекать многие преступления на ранней стадии. При этом отдельно стоит отметить, вот эта черта будет повторяться у всех людей, о которых я вам сегодня рассказываю, что он отдельно, многие отмечают его отношение к подчиненным. Он ни для кого не делал поблажек, он очень жестоко наказывал всех сотрудников, которые как-то делали что-то не то, которые делали плохо, независимо от их положения. И он был беспощаден к своим помощникам, к районным полицейским начальникам, которые плохо справлялись со своими обязанностями. Да, то есть опять мы видим два столпа. Первое – это работа на какую-то визуальную составляющую, подлатывание дыр, а второе – это абсолютная принципиальная неприемлемость каких-либо должностных преступлений или просто плохого исполнения своих обязанностей. При Джулиани преступность в Нью-Йорке снизилась на 50-67%, то есть по разным оценкам, а количество убийств на 64-70%. Да? То есть, ну, есть разные оценки. В любом случае, эти цифры впечатляющие, даже если мы берем низшие планки. Город превратился в относительно безопасное место, пригодное для жизни, работы и туризма. И надо сказать, что к Джулиани, как к человеку, да, с точки зрения его каких-то этических, моральных норм, продолжают относиться по-разному. Ну, потому что у него там были собственный скелет в шкафу, он изменял своей второй жене, и многие говорили, что нельзя быть таким жестоким с подчиненными, с окружающими людьми. Но для большинства людей две вещи, которые сделали его в их глазах, да, для большинства обывателей, которые сделали в их глазах его фигуру уважаемой, это первое, вот то, что он сделал с Нью-Йорком, то, что ему удалось добиться. А вторая вещь, это то, что он запомнился как человек, который помог Соединенным Штатам справиться с трагедией 11 сентября. Он там выступил с заявлением. Он первым из официальных лиц прибыл на место теракта, организовал там спасательные работы, а затем, выступая по радио, вселил уверенность в жителей, как говорят о том периоде, о его роли в этом, предотвратил панику среди жителей города. И, собственно, человек с достаточно неоднозначной судьбой, с точки зрения его этических оценок, постоянно они подвергаются различным толкованиям. Вот, кстати, пишет мне из Москвы Алексей, что он заставил всех подчиненных ездить на общественном транспорте. Этой подробности я не знаю, но это вполне в его духе. Вот. И по факту он сделал Нью-Йорк, клаку преступности на тот момент американской, таким городом, в котором можно жить, можно работать. Но я должен оговориться, я был бы не собой, если бы этого не сделал, что существует альтернативное мнение. Альтернативное мнение не в плане того, что он, значит, превратил Нью-Йорк в преступную какую-то точку на карте. А многие считают, что его, собственно, теория разбитых окон и его действия, они не являлись основным фактором, который позволил, значит, предотвратить преступность. Многие говорят, что, в принципе, в тот период по всей стране и по всему миру преступность начала сама собой снижаться. А есть такая точка зрения, к ней приводятся различные доводы, статистика, но, знаете, я не фанат истории про то, что что-то само собой начало происходить. Ну, то есть, они как это объясняют? Что, в принципе, уровень развития общества, там, гуманистические ценности, значит, все люди в них поверили, а преступность начала снижаться и сделала это повсеместно. Но, во-первых, такие показатели были только у Нью-Йорка. Во-вторых, вот это вот что-то само произошло всегда для меня выглядит несколько сомнительно. Вот. И, конечно, очень я люблю теорию разбитых окон. Тут я, наверное, несколько аффилирован, потому что она, мне кажется, невероятно интересной, невероятно неожиданным подходом к тому, как решаются какие-то проблемы. Хотя это кажется весьма малым. Вот теория малых дел, теория разбитых окон, которые, в общем-то, говорят достаточно простую вещь, что, ну, значит, все великое начинается с малого, да, что сначала надо разобраться с тем, что тебя окружает, с тем, что ты видишь, и это лежит в корне многих проблем. Вот. И она кажется очень-очень здравой, но по факту три вещи. Первое – контроль, да, система видеонаблюдения и все такое прочее. Второе – это пресечение на мелком уровне визуального понимания людьми того, что преступление государства оставляет безнаказанным какие-то деяния, да, что побуждает других людей переступать черту. И третье – это, конечно, бескомпромиссная борьба с какими-то коррупционными проявлениями или с плохим исполнением собственных полномочий. Цитаты Рудольфа Джулиани. «Самый лучший совет дал мне мой отец. Если ты в опасности, и все вокруг тебя в панике, кричат от страха, заставь себя успокоиться, просто заставь. Скажи сам себе, я спокоен, я ничего не боюсь». Вторая цитата, очень-очень, которая мне нравится. «В драматические моменты людей, готовых пожертвовать своими жизнями, значительно больше, чем людей, готовых совершить зло». Четвертая цитата. Третью пропустил. Третье. «Мы начали обращать внимание на вещи, которые игнорировались ранее. Агрессивное попрошайничество, мойщики машинных стекол, мелкая торговля наркотиками, проституция, граффити. Все эти вещи, которые приводили город в упадок». Это вот он уже в своих воспоминаниях рассказывал о том, как удалось преодолеть вот эту преступность в Нью-Йорке и все из нее вытекающие последствия. Четвертый цитат. «Один из способов отвергнуть любые перемены в Нью-Йорке – сказать, здесь это не сработает». Вот это очень клевая позиция, которая мне нравится, потому что часто мы слышим, когда говорят, ой, ну это же вот такой-то регион. Это же, значит, регион, который исторически там плохой, туда-сюда и все такое прочее. Это, мне кажется, плохой подход, потому что тогда всем надо, ну, расслабиться и принять, что все будет плохо. Вот Рудольф Джулиани тоже не любил такой подход. Пятая цитата. «Поверьте, посылать людей на риск – дело не из приятных, ведь в случае гибели подчиненного именно ты будешь держать ответ перед его родными и близкими». Ну, это, скажем так, принцип не универсальный. Мы видели и видим множество раз, как этот принцип, собственно, нарушается. Тем не менее, позиция хорошая, что всегда человек, который, да, осуществляет какие-то действия, всегда ответственен за то, что происходит. Вот такой был Рудольф Джулиани мэром. Ну, как он был? Он сейчас остается в живых, он, правда, уже не мэр. Но такой практически хрестоматийный пример мэра, его вы часто можете увидеть в каких-то политических анализах урбанистов о том, как и что делалось в городах.